Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов, Татьяна Вадяева. Здравствуйте, Таня, привет.
Приветствую.
Ну, пора подвести информационные итоги дня предварительные. И начнем мы вот с чего. В США и Европе исключили отключение банков в России от SWIFT как вариант возможных санкций, которые сейчас активно, кстати, все обсуждаются.
Да. Об этом сообщает немецкая пресса со ссылкой на правительственные источники, то есть какие-то конкретные имена не называются. Вместо этого якобы готовятся точечные экономические меры против крупнейших банков России. Ну и Германия настаивает на некоторых исключениях, которые в этом случае можно сделать, так как иначе могут возникнуть препятствия для оплаты газа и нефти из России. Но здесь, знаешь, что нужно отметить, что ведь мы про SWIFT говорили очень и очень давно,
о том,
что действительно, никому не было выгодно ни России, ни Европе, ни Соединенным Штатам отключение. И, в принципе, да, еще вопрос возможности такой ставился, поскольку это не является некой госструктуры, которая вот так вот, да, кому-то одному там подчиняется, и легко решить.
Есть, есть банки с госучастием крупнейшие,
это,
да,
конечно.
Так сказать, они уже там в каких-то списках, кстати говоря, находятся.
Да, некоторые российские банки действительно есть в таких списках, там разные действуют ограничения на разные банки, у кого-то, да, там по определенным операциям есть
санкции. Именно поэтому
санкции.
Нету крупнейших банков в Крыму, например.
Все верно. Давай сначала послушаем мнение эксперта, а потом еще с тобой просуждаем по поводу этой новости. Вот что по поводу исключения банков, значит, от, да, отключения банков от SWIFT, вот как вариант возможных санкций, вот как эту новость прокомментировала исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.
Безусловно, отказ от этой меры – это очень хорошая новость, потому что если бы это случилось, это оказало бы негативное влияние и на российскую, и на зарубежную экономику. Я думаю, что в США и ЕС хорошо это понимают. Но, с другой стороны, переход к обсуждению точечных санкций в некоторой степени развязывает руки, потому что можно довольно долго обсуждать, какие именно это будут ограничения и в отношении каких именно банков они будут применяться. Поэтому жесткость этих санкций может довольно сильно варьироваться. Поэтому мы тут вынуждены ожидать финального решения Соединенных Штатов Европейского Союза. Единственное, на что мы надеемся, на то, что эти санкции не окажут негативного влияния на конечных потребителей.
Вот просто я слышал пару экспертов, уж не помню, кого именно, потому что, да, вот этот информационный шум очень интенсивный.
Большой поток.
Да, ну просто забываешь. И если не отключение от SWIFT, то там они могут как-то начать тормозить валютные операции, да, там транзакции всякие, значит, между клиентами через банки, потому что все это идет через Соединенные Штаты, ну, например, в долларах, да, и это как бы очень сильно осложнит жизнь не только самим банкам, но и огромной клиентуре этих банков, в общем, и вроде бы это точечная мера, да, но она создает проблему. То есть недооценивать, мне кажется, не надо, да. Вот,
проблема там, не только для
говорить,
банка,
что,
да,
принято говорить, что санкции укрепляют, развивают,
да,
российскую экономику, там дают ей новые драйвы, но драйверами становятся вот эти санкции, но не каждый раз. И, кстати,
но при этом нельзя,
это признавали,
мы же все понимаем, что все ограничения не могут быть таким неким плюсом, иначе мы бы сами, знаешь, так просили, пожалуйста, давайте еще.
Давайте от SWIFT, эмбарго на газ, на нефть. Давайте, да. Конечно, это не так.
Если, опять же, ссылаться на немецкую газету, ты не знаешь немецкий язык?
Нет,
случайно?
Нет.
Ну вот немецкая газета, если я правильно прочитаю, называется Handelsblatt.
Да.
Сообщает, да, опять же, там ссылаясь на своих источников, что госсекретарь США Энтони Блинкен в этот четверг, 20 января, получается, в Берлине встретится с немецким канцлером Шольцем, ну и обсудит ту самую санкционную политику, о которой вот идет речь. Но мы здесь помним, что сейчас такая некая, наверное, игра происходит. Кто кого, я бы все-таки так ее назвала, потому что сначала переговоры, это же все в продолжении переговоров России, США и НАТО, которые ни к чему, как мы понимаем, не пришли, ни о чем не договорились, никакие проекты и никакие гарантии не были подписаны и не были согласованы. Идет речь про санкции. Чуть ранее был такой анонс санкций в отношении в том числе Владимира Путина. Однако многие сказали, что это там скорее предвыборный ход в США, нежели это какая-то реальная мера, которая в итоге будет достигнута и принята. Ну и Кремль говорил о том, что если такое произойдет, то это по факту разрыв любых отношений и любого диалога с Соединенными Штатами. Теперь вот, пожалуйста, говорится о том, что в США и в Европе вроде как исключили это отключение банков в России от SWIFT, но, тем не менее, да, другие санкции хотят найти, как бы еще надавить таким образом на экономику.
Да, дело в том, что там каждый раз оговорка. Оговорка важная, да, что в случае агрессии России в отношении Украины. Да, это не просто... То есть огромное количество, ну, не огромное, там, достаточное количество санкционных пакетов в отношении России, введенных начиная с 2014 года, и раньше, кстати говоря, да, начиная со списка Магнитского, это 2012 год. Вот, они продлеваются в автоматическом режиме с Соединенными Штатами и Европой. Да. Здесь идет речь о новых, принципиально новых санкциях, более, наверное, жестких все-таки. Но вот именно в случае, как там везде указывается, агрессии России в отношении Украины. То есть они, я так понимаю, хотят подготовить вот эти пакеты, все это описать, детально проговорить в этих документах, да, согласовать всю политику.
И, возможно, еще провоцировать, знаешь, на уровне максимум, да, для
ну,
того,
да,
чтобы эти санкции
в случае чего.
Вести.
То есть это не идет речь о разработке санкций, которые будут в плановом режиме, например, там, через две недели или через месяц введены. Это идет речь о документах, которые будут лежать в каком-то ящичке, да, каких-то столов.
Но я бы при этом не говорила, что это не может произойти. Ну, может быть, и не через две недели, но там через пару месяцев, потому что понимаем, как очень быстро и стремительно разворачивается ситуация касательно вопросов безопасности, касательно расширения или нерасширения НАТО, а здесь, точнее, исключительно расширение. И мы с тобой сегодня обсуждали, как Россия, какие пути тоже ищет из этой ситуации, думает о том, чтобы военную базу в Кубе вернуть.
Не то чтобы думают, Таня.
Допускают.
Не то чтобы даже допускают. Там сказано так, что прорабатываются разные варианты. Да, ну, в том числе, видимо, и этот. Ну, собственно говоря, все пытаются максимально приготовиться, хотя бы с точки зрения теории, да, то есть иметь документы, иметь концепцию действий в случае того сценария, другого сценария, и если что-то случится, тут же все это выкатить.
Ну, единственное, что я хочу добавить, знаешь, такую на положительной ноте, наверное, чтобы закончить эту новость. Значит, российский рынок акций, ну, он вообще сегодня упал в течение дня, но под конец дня действительно взлетел на фоне сообщений по поводу SWIFT, но подскочил и таким образом компенсировал, конечно, не целиком потерю, которая была в течение дня, но частично все-таки, да, так
да,
получилось.
Но, знаешь, единственное, я вот добавлю, если говорить о рынке акций, да, вот что с ним происходит, когда следует подобного рода сообщения, он там может проседать на 2-3%, как правило, это так происходит, потом это отыгрывается. То есть это не обрушение рынка на 30%, да, это 2-3%, как правило, ну, максимум 5 бывает. Потом это все отыгрывается, то есть, по большому счету, такая вот стандартная достаточно политика экономическая, если угодно, волатильность.
Радио «Спутник».
Ну вот мы с тобой о теории поговорили, да, о каких-то, так сказать,
мы будем гипотетических
санкциях. Нет,
теории.
А вот занимаются люди конкретным, чисто конкретным делом, как об этом пишут. Нурсултан Назарбаев и Касым Жомарт Токаев ведут переговоры о перераспределении активов в Казахстане. Я думаю, там есть что перераспределять.
Я бы эту новость все-таки отнесла больше к теоретической, нежели к практической.
Тем более, об этом пишут иностранные СМИ. Не будем говорить, какие.
Об этом пишут, почему? Мужем
скажи,
не будем.
Хорошо, скажи.
Об этом пишет газета The Guardian. Значит, говорит, что действительно ведут переговоры о перераспределении не только активов в Казахстане, но и доходов и добычи полезных ископаемых. Переговоры характеризуются как ожесточенные. Опять же, знаешь, у нас сегодня с тобой такая повестка.
Ожесточенно-конструктивная.
У нас с тобой сегодня такая повестка, где мы рассказываем про СМИ, которые ссылаются на собственные источники. В общем, имена опять не называются какие-то конкретные, но при этом что говорит издание, и там ссылаясь тоже на каких-то собеседников без имен. Борьба за власть в Казахстане продолжается. Нет никаких гарантий, что все закончилось гладко. Уверена, что Токаев использовал репрессии, чтобы лишить власти Назарбаева и его семью. Ну, действительно, тут буквально недавно пришла новость о том, что Токаев уволил племянника Назарбаева, генерала-лейтенанта Самата Ашиба, с должности первого зампреда комитета нацбезопасности.
Тут
вот связывают с этим событием.
Не, ну тут много чего, тут всего эфира не хватит. Что происходило в Алматы, когда вот разгар беспорядков был, а этот город,
ну, в общем, не только
как
в этом
говорят,
городе.
Этот город и вообще эта область подконтрольна клану Назарбаева, да, и, в общем, непонятно, что там за люди действовали. Много чего, где сам Нурсултан Абишевич.
Вот есть, опять же,
да,
предположение.
Есть информация, что он был в своем селе в разгар, так сказать, как раз в пригородах Алматы, в разгар этих событий, потом отбыл, по-моему, в Объединенные Арабские Эмираты.
А теперь говорят, что в Китае.
А, в Китае.
Поэтому, знаешь, чему
Китае,
верить?
Да,
чему
да.
верить? Большой вопрос. Вот как раз-таки, скажем так, чему верить, насколько действительно эти переговоры, они существуют, и вот они настолько ожесточены, как их описывают СМИ. Свое мнение по этому поводу высказал политолог, старший преподаватель РУДН, эксперт Российского совета по международным делам Камран Гасанов.
Во-первых, я бы еще подверг бы сомнению эту информацию саму. Возможно, есть борьба именно между родственниками Назарбаева. И, собственно, сегодняшнее решение снятия племянника Назарбаева с поста заместителя главы СНБ показало, что Такаев расчищает политическое поле. Непосредственно между Назарбаевым и Такаевым я не вижу конфликта. Тем более, мне кажется, пока еще рановато говорить о том, что они делят какие-то там активы. Хотя бы потому, что непонятно, в каком состоянии сейчас находится Назарбаев, где он находится.
Что только не говорят вообще, жив он, не жив,
Назарбаев. Ну, вопросов, да, действительно, там
много.
Были разные и сообщения, и потом были некие опровержения. Вот единственное, знаешь, на кого еще можно из официальных лиц ссылаться, называя вообще, да, какие-то имена. Угу. Значит, ну, опять же, по данным одного из источников вот того самого издания, Назарбаев находится в Китае, но его бывший советник Ертысбаев это опроверг. Он заявил, что бывший президент остается в Казахстане, ведет переговоры, те самые. Но становится ясно, опять же, вот мы ссылаемся на бывшего советника, что эра первого президента закончилась. Ну и Ястарбаев также возложил вину за массовые протесты, собственно говоря, на силы из клана Назарбаева. Тут надо напомнить, что с 28 декабря Нурсултан Назарбаев не появлялся на публике.
Никак не комментировал,
да, не давал никаких комментариев.
Что странно,
никаких
первый
заявлений.
Президент, автор суверенитета и государственности казахстанской, вдруг молчит, молчит и молчит.
В общем, вопросов действительно остается очень много. Наверное, надо ждать какие-то... Я не буду говорить более достоверные источники, а источники, которые будут ссылаться на конкретные имена, на конкретные персоны. Эти персоны будут подтверждать, где действительно находится Назарбаев, в каком он состоянии, да, и какова его роль сейчас в принятии тех или иных решений.
Ну да, нет, действительно, масса всяких... Возможно, спекуляции, да, уже, так сказать, огромные, я видел статьи, как скрывали смерти лидеров в Советском Союзе или там в центральноазиатских каких-то странах или в Юго-Восточной Азии. Вот подверстывают это под ситуацию Казахстана. Справедливо, несправедливо. Мы не можем сейчас даже приблизительно сказать, так это или нет. Но факт в том, что происходят какие-то большие политические события. И, кстати говоря, ведь, насколько я понимаю, я тоже не могу найти какого-то единого мнения. Город Нур-Султан вроде как начали опять называть Астаной. Но, по крайней мере...
Я не видела.
Я видел такие сообщения. Да. Ну, вроде как начали называть. Скажем, центральное телевидение там предпочитает говорить просто столица, как бы избегая вообще каких-то имен собственных, да. Вот. А масса еще сообщений о том, что снимают всякие таблички с именем Назарбаева. Ну, там очень много было названо всяких улиц, объектов, там, я не знаю, домов культуры. Ну,
я думаю,
знаю,
нам
чего.
Надо будет созвониться как-нибудь с коллегами
совершенно
из
верно.
Казахстана,
да, совершенно
уточнить
верно.
Эту информацию.
Что происходит, да. Расследование показало, что семью Анны Франк мог выдать амстердамский нотариус еврей.
Да, вот такое вот расследование появилось. Сейчас чуть подробнее о нем расскажу. Имя этого амстердамского нотариуса Арнольд Вандерберг. Он, значит, в обмен на гарантии сохранения собственной жизни, как говорится, и выдал нацистам семью Анны Франк. К такому выводу пришли команда специалистов из Нидерландов во главе с бывшим сотрудником ФБР. О результатах своего многолетнего расследования, в частности, оно длилось 6 лет, они рассказали в программе одного из телеканалов рассказали журналистам, ну, соответственно, всем зрителям, да, кто смотрел в этот момент передачу. Кроме того, на днях выйдет книга Розмари Салливан «Предательство семьи Анны Франк». Она написана на основании этого расследования. То есть это не какая-то там дополнительная информация, да, но могут быть какие-то детали.
Я, Тань, просто добавлю для слушателей, ну, может быть, не все просто знают, да, кто такая Анна Франк. Это вот как раз девочка, которая стала символом Холокоста. Дневник она вела такой тяжелый, писала по-голландски.
С 13 до 15 лет.
Совершенно верно, да. Ну и, в общем, да, это действительно символ. И вот вокруг Анны Франк вот сейчас такая история развивается на наших глазах.
Давай услышим мнение и позицию историка по этому поводу. Да? Он предположил, насколько можно верить такому расследованию. Вот свое мнение высказывает доктор исторических наук Сергей Фокин.
Ну, а где документ? Это разговоры все. Дело в чем, что нацисты, они очень вели тщательный учет всего. По военнопленным лагерям, по их перемещению из лагеря в лагерь, из блока в блок. Все у них задокументировано основательно. Поэтому, если будут документы, можно верить, а нет. Это разговоры просто.
Ну, то есть, видишь, пока некоторые специалисты подвергают сомнению те доказательства, ну, которые были озвучены журналистам и которые, да, вот будут озвучены в той книге, о которой мы говорили, нужно, наверное, ее только читать и изучать, чтобы действительно понимать, на что ссылаются и авторы, и журналисты, когда говорят, да, там ссылаются на бывших сотрудников ФБР и так далее, какие доказательства того или иного факта они приводят. Ну, что я еще скажу по поводу этого расследование, по словам Розмари Салливан, вот, которая написала книгу по этому расследованию, говорит, что нотариус того времени, это очень высокопоставленный турист, его юрист, прошу прощения, его уважали. Он работал с комитетом помощи еврейским беженцам, которые перед войной покидали Германию. При этом после оккупации Нидерландов он в качестве нотариуса участвовал в оформлении сделок по продаже нацистам изъятых у евреев произведений искусства и был членом Еврейского совета. Все это он делал, да, то есть почему он сдавал, у него были адреса, у него были списки тех, кто скрывается от нацистов, тех самых евреев, где они находились, он все это сдавал якобы для того, чтобы спасти самого себя, поскольку ни он, ни его дочь не были отправлены в концлагерь, но в то время как другие члены Еврейского совета оказались там после распуска того самого органа, где он принимал участие, да, вот в этом совете. Как показывает расследование, Арнольд Вандерберг после войны не скрывался, жил в самом центре Амстердама, что тоже вызывает вопросы здесь. Но вплоть до самой смерти умер он в 50-м году. Еще коротко напомню про саму Анну Франк. Действительно, с 13 до 15 лет она писала тот самый дневник. Друзьям и семье удалось его сохранить. Были в убежище. Они, да, скрывались несколько лет. Этот документ стал одним из самых известных свидетельств Холокоста, был переведен на 65 языков, ну а в доме, где семья девочки скрывалась в Амстердаме, там был открыт музей ее имени. Ну, в общем, помним историю, но действительно здесь такие вопросы, которые, знаешь, требуют, наверное, 100% доказательства, чтобы поверить в то, кто был виновным вот в таком неком предательстве.
Ну семья, да, ты знаешь, вообще удивительно, конечно, что по прошествии более чем 75 лет после окончания Второй мировой войны, вот до сих пор вскрываются какие-то неожиданные, да, факты. Казалось бы, уже все просвечено рентгеном насквозь, да, вся история и, так сказать, все хитросплетения этих страшных
так
событий.
Так много людей принимало участие, да, что всегда могут какие-то детали быть скрыты до последнего.
Много белых пятен еще.
В эфире «Радио Спутник».
Поговорим о спорте.
Объявлен состав сборной Российской Федерации по хоккею, которая поедет на игры в Пекин.
Действительно, объявили расширенный состав для подготовки к Олимпиаде. В состав вошли Ярослав Аскаров, Иван Федотов, Дмитрий Шугаев, Дмитрий Вишневский, Никита Нестеров, Егор Яковлев, Артем Анисимов, Сергей Андронов, ну и многие-многие другие. Всего в состав команды вошли 36 хоккеистов. Давай сначала услышим мнение профессионала, дело, а потом уже будем тоже вспоминать, кто еще мог бы попасть в этот состав. Главный редактор телеканала НХЛ ТВ Владимир Дегтярев дал свою оценку вот такому составу.
Наверное, хотели все увидеть игроков из Национальной хоккейной лиги, да, это был бы тогда, наверное, более интересный турнир. С другой стороны, ну, практически всех сильнейших собрали, потому как вот сейчас 36 игроков в составе, да, останется их всего 25. Ну, опять же, тут не вызвали Толчинского, тут кто-то начал переживать. Скажу так, есть главный тренер, есть тренерский штаб, который решает, кто им нужен, кто нет, под определенные цели и задачи. Но, опять же, отвечает за результат, кто будет правильно, отвечает за результат, будет главный тренер. Вот, наверное, тогда и спросим, почему не взяли этого, почему не взяли того.
Вокруг Сергея Толчинского, его имени, действительно разгорелся такой спор в интернете. Если почитать, очень много экспертов высказываются, делают акцент именно на том, что его не включили в состав, который поедет на игры в Пекин. Но вот, в частности, чемпион мира, бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский, вот что сказал по этому поводу. Говорит, у Толчинского не лучший сезон, он блистал в прошлом, в этом году у него не идет, наверное, все по делу. Не очень хорошую игру показывает, до прошлого сезона не дотягивает, а вот с другой стороны, когда кого тогда взяли, если не его, да, инхайловцев нет, не знал, что у нас так много игроков, вот что говорит Сушинский, ну, то есть тут очень много имен, которые, может быть, до этого действительно были не так сильно известны, хотя, с другой стороны, ну, может быть, нужно давать шансы молодым, и вот как ранее чуть отметила Владимир Дегтярев, все-таки собрали самых сильных, кого только могли. Я еще напомню, что сама Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. Не так много времени остается. Тут уже буквально считанные дни. Сборная России по хоккею на групповом этапе сыграет с Швейцарией 9 февраля, с Данией 11 февраля и с Чехией 12 февраля. И напомню, что 4 года назад на турнире в Южной Корее россияне завоевали тогда золотые медали. В финале команда обыграла сборную Германию. Очень хочется верить, что и сейчас будут какие-то все-таки победы.
Лет 10 назад сборная Германии не представляла никаких проблем для таких крупнейших игроков, ну, в глобальном смысле игроков хоккея, да, сейчас очень потянула сборная Германии, но вот, придется встречаться со Швейцарией, Чехией, это крепкие команды именитые, Дания тоже крепкая, так что легкой прогулки точно не будет. Президент Индонезии выбрал название для новой столицы страны.
Значит, название будет Нусантара. Вот если я, опять же, правильно произношу, то, наверное, вот таким образом. В переводе с древнееванского означает остров или архипелаг. Название выбрано, как поясняет местный министр планирования национального развития, потому что оно широко известно в мире и не вызывает противоречий внутри страны. Надо напомнить, почему вообще в Индонезии появляются новые столицы, и почему, собственно говоря, этой столице придумывают название. Решение о переносе столицы из Джакарты было принято в 2019 году, и одна из причин переноса – это довольно быстрое затопление Джакарты. По некоторым данным, часть города будет затоплена уже к 2050 году, то есть менее чем через 30 лет. Ну и, кроме того, это один из самых больших городов мира, страдающий от пробок и загрязнения воздуха. То есть вот мы с тобой достаточно часто в наших эфирах говорим про экологию. Вот, мне кажется, это очень яркий пример того, к чему могут привести те или иные экологические проблемы. Ну и было тогда принято решение в 2019 году создать новую столицу на острове Калимантан. Строительство должно было начаться еще в 2020 году. Было перенесено из-за пандемии. Вот опять же, к слову, да, что да, переносит да, да. из-за пандемии. Даже строительство чего, да. новой столицы тоже переносит. Но при этом, однако, уже 2022 год, не знаю, ссылаются все еще на пандемию или нет, но строительство до сих пор не началось.
Я просто коротко скажу, что 32 с лишним миллиарда долларов понадобится для этого проекта. Тут явно не обойдется без китайских денег, потому что китайские инвестиций в Индонезию очень велики, несмотря на всякие проблемы. Это, так сказать, такая традиционная вещь уже издревле, да. Ну и Индонезия самая густонаселенная мусульманская страна в мире. Давай напоследок скажем, что вот Минздрав России, это уже вроде бы другая тема, но все, так сказать, но связано с пандемией, к сожалению.
Да, эти вот сообщения.
Противопоказания утвердил, значит, к вакцинации. Ну, в частности, гиперчувствительности к компонентам препарата. Вот это для меня непонятно, как понять, пока ни у кого чувствительно или нет. Но компоненты
для
там указаны. Да. Тяжелые аллергические реакции, тяжелые поствакцинальные осложнения, временные есть основания, в частности, острые инфекционные заболевания. Ну, ОРВИ то же самое, протекающие в средней или тяжелой средней степени тяжести, инфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, острые респираторные вирусные заболевания. Значит, и что касается конкретных вакцин, спутник ВИ в этот перечень не входит. Вот эпивак корона Н и ковивак нельзя использовать при злокачественных новообразованиях. Ну, плюс беременности, грудное вскармливание, это противопоказание при использовании всех российских вакцин.
Кроме,
ну,
спутника
говоря,
ВИ, кстати говоря,
кроме спутника ВИ, да. Спасибо, Татьяна Вадяева и Илья Харламов.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».